Братья-мужчины, приветствую вас. Я лично рад быть приглашенным в собрание, когда ваш пастор предложил мне в это воскресенье попроповедовать на мужские темы. Я так подумал, какую же мужскую тему выбрать? Ну, так. И мне попался сразу на глаза самый мужской псалом. Это какой? Номер один. Помните? Блажен муж, который не ходит туда, не стоит там, не сидит там, а в законе он помышляет, о законе Божьем помышляет. И я обратил на третий стих. Ссылочка уже есть, да? Сегодня мы будем вот сюда смотреть, практиковать. Я обратил на третий стих. Там написано: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». И у него будет корневая система такая, знаете, аж вот туда, к потокам вод. У него будут такие могучие листья, ветви, они не будут сохнуть, они будут зеленые. Вот. И будет плодоносить, вот очень важно, он будет плодоносить. И знаете, я последние два месяца находился в глубочайших размышлениях о плодах, о плодоношении. Вот, и сегодня я хотел бы, конечно, в контексте мужского собрания как раз поделиться с вами вот, то, что Господь мне открыл, и чтобы мы вместе были в этих размышлениях сегодня. И первое место из Писания – это Евангелие от Иоанна, 15 глава. С 1 по 8 стих. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, мы видим, что Иисус Христос, выражаясь аллегорическим таким языком, хочет донести до сознания своих учеников какие-то важные вещи. Вот. И в этой аллегории мы видим виноградарь, виноградная лоза, ветви. И виноградарь что делает? Он ухаживает за виноградником, окапывает, удобряет, очищает, обрезает. Виноградная лоза, она пускает корни в глубину и пускает в ширину ветви. И уже ветви, как бы ожидается именно от ветвей, что на ветвях будут расти плоды. Вот так вот Иисус аллегорически выражается. Мы видим, что, как бы, что вот в этом, в процессе плодоношения участвуют и виноградарь, и лоза, и ветви. Да? То есть, ну, понятно, о чем это говорится, что в процессе плодоношения участвует и Бог Троица, и человек. И человек тоже участвует в этом. Иисус говорит, что без меня ничего не можете делать. То есть, по сути, человек сам по себе, он не может ничего делать, приносить плода. Вот Бог, он самодостаточный, он может, а человек не может. Но Бог приглашает человека в этот процесс, произрастания плодов, процесс роста всего. Бог приглашает именно человека. В природе существует, если вы помните, такой закон, закон сеяния и жатвы. И апостол Павел говорит, что посеет человек и пожнет. Там в Галатах написано, пожалуйста, ссылочку. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Что посеет человек, то и пожнет. Что сеет человек? Он сеет вот такое маленькое зернышко. А что пожинает человек? Он пожинает много плодов, да? И вот смотрите, обратите внимание, вот между сеянием и жатвой, то есть между тем, когда человек бросает семя в землю и собирает плоды, есть какой-то незримый, невидимый процесс, процесс роста растения, процесс плодоношения. Он закрыт от наших глаз, мы не понимаем, но этот процесс есть. Вот. И в этом процессе участвует Бог и человек. То есть ответственность какая-то Бога в этом процессе и есть ответственность человека. Бог приглашает в этот процесс человека. А какая ответственность человека? Ну так вот, если подумать. Ну, во-первых, выбор семени. Какое семя он будет выбирать, сеять? Хорошее или злое семя? Он будет сеять куда? В дух или он будет сеять в плоть? И потом ответственность еще человека, чтобы вот хранить это семя. Хранить. То есть Иисус говорит, пребывать на лозе. Вот просто хранить это семя. И тогда Бог, ну, как бы через Слово Божие, через взаимоотношения в молитве, Он будет взращивать вот эти плоды. Это Его ответственность. Мы должны осознать одну такую вещь. Вот то семя, которое Бог сеет в наших сердцах, Слово Божие, это чье семя? Это Божье семя. Значит, плод, это чей плод? Это тоже Божий плод. Если у вас есть дети, вы посадили семечко, это чье семечко было? Соседа или ваше? Ваше. Так чей плод будет? Ваш плод. Так вот, Бог посадил свое семя, сеет в наших сердцах. Бог хочет произрасти в нас свой плод. Это очень нужно понимать. Дальше. Как я сказал, как Бог взращивает, мы не знаем. Это тайна, да? Мы, бросаем семечко, и все, там плод уже. А между этим мы не понимаем, что происходит. Но мы должны делать то, что от нас зависит. Вот. То есть этот принцип этот закон о сеянии и жатве, он применим в любой области. Ну, например, есть такое выражение «плод чрева», там в Псалме 126 есть такой стих, и много разных других псалмов, где говорится о том, что есть плод чрева. Что это значит? Это когда мужчина с полной ответственностью, с чувством глубокого удовлетворения, садит свое семечко куда? В утробу своей жены. И что потом? Жена тянет его за уши или куда там растягивает? Да ничего не делает. Бог там взращивает, Бог созидает ребенка там в чреве. Но все-таки есть ответственность женщины и мужчины в этом процессе. А женщина должна что? Хранить это семя, хранить этот плод, который развивается. То есть она не должна ничего делать плохого, да? Что вредно для плода. Ну, есть женщины, там курят, там пьют или аборты делают. Она должна хранить. И она должна делать только то, что полезно для ее плода. Ну, например, там может быть какое-то особое питание, соки, витамины, там, спокойствие соблюдать. Это ответственность. Вот. И тогда, в конце этого процесса, что происходит? Результат, плод чрева, который называется ребенок. Дальше, подобная ситуация. Есть такое выражение плод покаяния, да, и в Евангелии от Матфея, по-моему, там, следующая ссылочка, пожалуйста. Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния. Тоже, какой плод покаяния вообще? Плод покаяния – это то, что человек отворачивается от греховного образа жизни, то, что он делал, теперь он оставляет и делает, живет по-другому и делает добрые дела. Ну, например, человек не работал нигде, воровал, вот теперь он работает своими руками, не ворует, или же там он врал все время, а теперь он говорит истину, или же он находился в алкогольной зависимости, теперь он бросил пить и вернулся в семье, все наладилось, и так далее, и тому подобное. То есть это что? Это следствие покаяния, плод вот это. Но Иоанн Креститель говорит, обращается он в данном случае, он к фарисеям, и он чего-то требует, какой-то ответственности от них. Он говорит, сотворите. То есть сделайте что-то, чтобы потом Бог мог в вас вот этот плод свой взрастить, чтобы у вас все потом поменялось. Мы знаем, в Евангелии говорится, что была самая большая проблема у фарисеев, это что? Лицемерие. Помните? То есть они считали себя хорошими, святыми людьми, а на самом деле, в общем-то, у них был греховный образ жизни, и Иоанн призывает их искренне признать себя грешниками. И тогда Бог начнет в них работу свою, и тогда Бог начнет взращивать плоды свои. Мы знаем, что человек состоит из духа, души и тела. Дух, душа и тело должны тоже плодоносить. То есть Бог плодоносит и через тело, и дух, и душа. Допустим, тело состоит. Из чего оно состоит? Из головы, из рук, из ног. Из того, что у мужчины между ногами, это тоже член тела. Вот. И этими всеми членами мы должны приносить добрые плоды, хорошие плоды. Вот. Есть такое выражение, как плод уст. Что такое уста? Уста – это губы, это язык, это рот. То есть, это вот этот аппарат, то, чем мы производим речь. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что у нас есть ответственность произносить слова. И есть множество мест Писания по этому поводу, плод уст. Притчи, 18 глава, 20 по 21 стих. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры, подобные запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его, произведениями уст своих он насыщается». То есть, вот эти уста или этот язык, он может говорить, он может уязвлять, он может врачевать, он может прославлять Бога, он может хулить. Вот плодами, следующая, пожалуйста, ссылочка, там второзаконие, по-моему, да. Устами этими можно почитать своих родителей. И плодом уст того, что мы почитаем родителей своих, что будет? Какой плод? Нам будет хорошо, благополучно будем жить, ну, еще и года будут наши долгие. И наоборот, следующая ссылочка. Если мы этими устами будем наших родителей проклинать, злословить, какой плод уст будет? Короче, жизнь наша станет, короче, смерть. Это тоже плод уст. Когда мы устами своими говорим Евангелие, проповедуем, или же мы благословляем, или же мы этими устами ободряем людей, утешаем людей, то, конечно же, плод уст будет добрый плод. Почему? Потому что Бог через наши уста, то есть то, что мы посеяли устами, Он потом взращивает свой плод. То есть он через эти уста, он человека может укрепить и побудить его делать добрые дела и двигаться дальше. Это плоды уст наших. Также есть у нас руки. Есть плод рук в Библии написано. Пожалуйста, следующие ссылочки. Действительно, руками человек очень многое может сделать, да? Вот. И один пожилой человек как-то сказал, главное не то, что сходит с кончика языка, а то, что исходит с кончиков пальцев. То есть действительно, руками мы должны подкреплять свои слова. Вот, действительно, много дел мы можем сделать добрых руками своими. Об этом можно много говорить, но мы не будем говорить об этом. Лучше делать, да, чем говорить. Также в нашем теле есть ноги. Ноги. Вот не написано, знаете, такое выражение в Библии, плод ног. Но я вас уверяю, ноги тоже могут плоды приносить. Куда ноги бегут наши, смотря куда? Куда ноги христианина бегут утром в воскресенье? Все зависит. Тут песня была о ногах. Забыл, обратил внимание, тоже, а? Куды мне идти? Вот куды мне идти, вот то я буду и сеять, понимаете, куда ноги меня понесут. Но вот смотрите, Писание говорит, Псалом 1.1, помните? То есть тот муж, которого ноги не несут на злых путях, не стоит, не сидит в собрании, не стоит на пути грешных, он какой вообще? Он плодоносит. Он как псалмопевец его сравнивает с огромным деревом, которое приносит плоды, которого лист не вянет. Исаия 52, 7 глава, 7 стих. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Интересно, когда верующий человек идет куда-то благовествовать кому-то, то не написано здесь, в данном стихе, допустим, о устах. А почему-то написано «прекрасные ноги». Помните, когда Иисус посылал учеников проповедовать в мир, то первое слово Он им говорил какое? «Go! Идите!» А идти мы можем только своими собственными ногами. В Библии есть масса мест, которые описывают, куда несут ноги человека. На пролитие крови, на блуд, на воровство, на пьянку. Это ноги несут. Какая ответственность человека в данном случае? Псалом 118. «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое». Вот наша ответственность – удерживать ногу свою от того пути, куда, может быть, нога хочет пойти. Понимаете? Наша ответственность удержать ногу, сохранить слово. Вот это очень важно. Так, дальше. И когда мы удерживаем от злого пути, добрый плод, конечно, дает. Наши ноги приносят. В нашем теле есть глаза. Глаза, которые куда-то смотрят. Это тоже члены нашего тела. И они тоже плодоносят эти глаза. Но важно то, куда мы смотрим или на что смотрим. Псалом 100, псалом Давида. «Не положу перед очами моими вещи непотребной». Написано то, чтобы мы не смотрели туда, куда не надо, на непотребные вещи. Что это за непотребные вещи? Это может быть все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Но особо я хотел бы сказать о порнографии. Потому что порнография сегодня в мире, вот с развитием интернета, знаете, она поработила многих мужчин, пленила умы и сердца. Вот я знаю американцев, это беда. Это наши женщины рассказывают, которые американцы там зависает. Я думаю, что у нас тоже достаточно много наших мужчин, которые вот находятся в этом. Есть какие-то сайты, я слышал там, где можно не просто там уже фотографии посмотреть, а можно и видео посмотреть, и прямая, так сказать, трансляция может быть. Вот. И мужчины себя этим самым отравляют. И еще беда, знаете, когда мужчина, он женатый, у него есть жена, а он зависает в порнографиях. Первое, он этим изменяет своей жене. Второе, он оставляет жену свою в небрежении. Какой плод этих смотрин? Какой плод этих смотрин? Горький плод. Смерть вечная. Писание нам говорит, куда должны наши смотреть глаза. Вот давайте посмотрим Евреям 12 глава, 2 стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». Писание говорит, что нам надо взирать на Иисуса Христа и брать с Него пример, чтобы поступать в этой жизни так, чтобы приносить добрые плоды. Дальше, следующее, Псалом 118. Куда нам надо смотреть? «Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». Писание говорит, надо смотреть на заповеди Божьи. То есть, ну, простым языком выражаясь, мужчины, нам надо читать всегда больше и чаще Библию, глазами смотреть туда. Третье, куда? Евреям. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть нам надо смотреть на наших наставников, которые прошли жизнь, сохранили веру, остались верными Господу, с которых можно брать пример. И когда у нас есть такой хороший пример, мы глазами своими смотрим на этот пример, вот, и это приносит плод нашим глазам, это приносит нам пользу, это очень хорошо и дает добрые плоды. А можно о каждом члене тела говорить и говорить, я просто уже все не трогал. То есть это то, что касательно нашего тела, то, что мы можем делать, наша ответственность или чего-то не делать, но чтобы Бог через наши действия произвращал в нас наши плоды. Римлянам 12 глава, 1 стих. Думаю, многие на память знают этот стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть тело. У нас есть тело, и Павел предлагает на служение предоставить это тело. Но поскольку тело состоит из членов тела, то есть каждый член тела на разумное служение Господу надо предоставить. Но кроме тела, у человека есть дух человеческий. И человеческий дух, который был оживлен когда-то, кем он оживлен? Духом Святым. И сегодня наш человеческий дух, верующего человека, он живет благодаря Духу Святому. И вот давайте посмотрим, какие плоды Бог делает именно в духе нашем. Давайте почитаем. Это известное место Галатам. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». И Ефесянам, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Вначале Павел говорил о борьбе плоти и Духа в Галатах. Говорит, что они друг другу противятся, и он там говорит, вот плод Духа вот это, а дела нашей плоти вот это. Вот. И когда мы говорим, что семя чье? Это семя Божье. Вот. И плод чей? Тоже Божий. И по сути тут сложно даже разделить, как бы, если Дух Святой в нас живет, в человеческом духе, то значит это как бы ну, неразделимо. Но вот Дух должен, тоже Бог должен плоды свои приносить. Когда мы говорим о плодах нашего, о плодах тела, которое Бог через нас, то как бы здесь легче увидеть вот какую-то нашу ответственность. Понятно, да? Но если мы говорим о плоде рук или плоды через руки наши, то это понятно. Взял, сделал, да? Вот изделие человека, понятно, это плод рук. Но когда мы говорим о плоде духа, здесь очень сложно проследить какую-то ответственность человека. Хотя ответственность наша есть и здесь. Смотрите, ссылочка Галатам 5 глава, там 16 и там 25 стих. Ага. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Если мы живем по духу, то по духу и поступать должны. Итак, смотрите, в одной главе, в пятой главе, апостол Павел, там, где говорит о плодах, о плоде духа и о делах плоти, он... в двух стихах говорит одну и ту же фразу. Поступайте по духу. Поступайте по духу. И вот, смотрите, он пишет «должны», 25-е. Понимаете, что такое слово «должны»? Это не он должен любить меня, ближнего. Это я должен любить его. То есть мы должны, есть наша ответственность. Наша ответственность поступать по духу. Через Слово Божие, через близкие отношения, чтение Библии, через близкие отношения с Богом в молитве, через близкие теплые отношения, общение друг с другом, через готовность, посвященность служению Богу и ближнему, вот это поступать по духу. Понимаете? Это наша ответственность. Павел говорит, должны поступать по духу. Это наша ответственность. И тогда плод духа. Он будет очевиден. Он будет очевиден. Дальше. Смотрите. Если мы не будем поступать по духу, ну, если наши ноги понесут там в другое место куда-то, туда, куда не надо, если наши глаза понесут туда, куда не надо, если мы будем там, я не знаю, зависать где-то перед компьютером в интернете и неизвестно, чем заниматься, то муж не будет блаженный. Плода доброго дух не даст, понимаете? Не даст, плод просто не даст. А он должен дать. И Бог ожидает, чтобы плод духа проявился в нас. Вот. Это, знаете, как бы похоже на то, когда человек посеял семя у дороги. Он не дал плод. Потому что он не хранил, не дорожил этим словом. Поэтому, если мужчина не дорожит этим словом, то какой плод может даст? Вот, конечно, не будет добрых плодов. Поэтому очень важно, чтобы были добрые плоды духа. Конечно, мы должны осознавать, что плоды – это результат отношений Бога и человека. Вот те плоды, которые происходят – это все-таки результат этого процесса Бога и человека. Вот насколько человек в этом процессе, то ли он мешает, то ли он, наоборот, способствует в этом процессе. Вот. И плоды – это как бы не конечный результат, поймите. Плоды – это непрекращающийся процесс. Должен постоянно плодоносить, и плоды эти должны умножаться. Христос сказал, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Много плода бывает на чем? На большой кроне дерева, правда? На малой кроне мало плода, на большой кроне много плода. Но большая крона на толстом стволе, а толстый ствол на конкретной корневой системе. Понятно, да? То есть все должно быть соразмерено. У меня есть яблоня, я посадил лет 7 назад. И все ждал, когда же будут плоды эта яблоня давать. И вот, наконец, в прошлом году она дала 5 яблок. Думаю, 5 яблок, хорошо, значит, уже начало есть. В этом году, я смотрю, вся яблоня была усеяна. И у меня сердце радовалось в цветах, знаете. Потом подул ветер, и многие цветы осыпались. Я подумал, сколько яблок моих не будет в этом году. Но я скажу, что несколько сот яблок, вот таких маленьких, все-таки были. Проходит время, и эти яблоки все сыпятся. сотни яблок осыпается. Я вай-вай-вай-вай, не покушаю яблочек. В итоге, в конечном результате, 20 яблок достигли своей полной зрелости, размера, вкуса и цвета. Но знаете, какие были ветки? Вот такие вот. Я думал, они обломаются, эти ветки. Я подумал, как хорошо, что те сотни яблочек посыпались. В свое время, понимаете? Потому что должно дерево расти, то есть корни его должны расти. Ствол должен расти, ветки расти, тогда больше она яблок может держать. То есть вы понимаете, если применять это вот как бы к себе, наше возрастание в Господе, наш вот этот процесс плодоношения, вот, все должно естественным образом происходить. И я хочу обратить ваше внимание на такую известную притчу Иисуса Христа о сеятеле. Помните, там шел сеятель, бросал зерна, одно зерно, одни зерна попали при дороге, другие зерна попали на каменистую почву, третьи зерна попали там в бурьян, в колючки, вот, и четвертые зерна там попали только на хорошую землю. И вот, знаете, через... Понятно, это... Эта притча, она говорит о том, как человек слушает. Да, Иисус там сказал, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Но я немножко о другом, сквозь призму этой притчи, немножко о другом хочу рассказать, посмотреть. Я хочу посмотреть, что через эту притчу показывает, вот как развивается семя, вот от начала, когда его бросает в землю, и до того момента, когда оно начинает плодоносить. Вот в этой притче можно проследить тоже, увидеть, как процесс через эти фазы происходит. Вот. Иисус рассказал ученикам эту притчу, ничего не поняли, и ему пришлось интерпретировать, то есть объяснять. И вот Евангелие от Луки, пожалуйста. А упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Смотрите, давайте мы проследим, как развивается растение, как оно доходит до того момента, когда оно плодоносит. Первое, что делается, это семя должно брошено быть в землю, и оно там должно полежать. Просто полежать какое-то время. Оно сразу не начинает там какие-то процессы видимые, но оно там должно полежать. И первая опасность, которая ожидает зерно, это то, что зерно может не взойти, потому что его могут затоптать или поклевать птицы. В данном случае Иисус интерпретирует, говорит, что есть дьявол, который приходит и ворует это семя прямо из сердца человека. Не из ушей, прямо из сердца человеку попало это зерно. И вот приходит дьявол, и он ворует. И украл. А я подумал, а почему вот у одних получается дьявола воровать семя это, да? А у других не может он украсть. Почему? Знаете, если для человека что-то ценно, да? Вот, он что делает? Он хранит эту вещь, какая-то ценная. Он даже ее в сейф куда-то положит, в определенное место, под семью замками, потому что это для него что-то ценно. А если не ценно, то бросил там во дворе, там под забор, ну и ладно. Конечно, она так быстрее может пропасть. Так вот, если для человека не ценно Слово Божие, да ладно. Все, дьявол ворует. А если ценно, если для него ценно, то он берет ручку и блокнот и пишет для того, чтобы запомнить.
Что такое храни? Вот Коля вначале читал, сынок, храни заповеди мои. Что это значит? Запомни заповеди мои. То есть хранить семя, запомнить вот это то, что вы услышали, Евангелие. Вот запомнить, оно должно полежать. Когда хозяйка хочет слышит новый рецепт рта, она берет ручку и блокнот, обязательно. Она хочет записать, чтобы ничего не упустить. Она хочет точности, чтобы применить в своей жизни. То же самое мы должны запомнить. То ли мы учимся в институтах христианских, то ли мы проповедь слышим, мы должны запомнить, сохранить, потому что это для нас ценно. И вот первая фаза проходит. Это зерно, когда мы сохраняем, оно лежит в земле. Наступает следующая фаза, когда корень начинает пускать. Да? Корень что это? Корень. Это вера. Вера должна расти, да? Она должна пускать корень. И тут Иисус говорит, что есть проблемы, которые встречаются на пути христианина, который то верует, то не верует. А наша ответственность какая? Если в первом случае наша ответственность была запоминать, хранить это, то здесь доверять Богу. Доверять Богу – это наша ответственность. А здесь Христос говорит, люди то верят, то не верят, то верят. Только трудность какая-то, то все уже, все отходит. То есть даже если трудности приходят в нашу жизнь, нам надо доверять Богу всегда. И тогда наша вера, то есть наш корень будет все больше и больше углубляться. Подходить к тому моменту, когда наконец начнет выходить уже в следующую фазу, да, стебель начинает прорастать. На данном этапе Иисус говорит, что стебель ожидает опасность что? Какие-то бурьяны, вот вокруг какие-то колючки, которые могут его заглушить, забить. И он называет это своим именем. Он говорит, это заботы века сего, это наслаждение житейские. Задумайтесь над этим словом. Наслаждение житейские. Что это такое? Это стремление к богатству. То есть, если обобщить все эти вещи одним словом, можно назвать желание плоти. Ну, наслаждение житейские. Можно туда? К плоти, да. А стремление к богатству, да. Так вот, мы не должны идти на поводу у плоти своей. Мы должны взять сапочку и вот этот бурьянчик раз и обсыпать. От этих всяких, то, что мешает. Апостол Павел однажды говорил Тимофею, говорит, ты человек Божий, убегай сего. В контексте он говорил об обогащении. Говорит, ты человек Божий, ты вот этого вот, пожалуйста, убегай. Это наша ответственность. Не идти на поводу греховных желаний, вообще плотских желаний. И дальше, когда уже стебель вырос, и входит в четвертую фазу, когда уже готово растение плодоносить, появляются плоды. Вот здесь наша ответственность – это иметь терпение. Терпение. Он говорит, с терпением приносит плод. А что это значит? Знаете, у меня дети, когда весной видят черешня, только-только розовобокой стала, они уже бегут и обрывают ее. Я говорю, подождите, она же зеленая. Какая она зеленая? Ты видишь, она уже красненькая. Я не о цвете говорю, я говорю вообще, она уже еще не спелая. Понимаете, у них нет терпения. Очень часто в жизни вот так люди порой бывают требовательны к другим, ожидая от того, что уже плод, уже все, ты должен. Цыплят по осени считают. Понятно, что надо плодоносить, но плод, он развивается намного дольше, чем просто цветет. Пока это он примет нужный размер, пока это он там нужный цвет приобретет, пока нужный вкус приобретет. Это время должно быть, это терпение. То есть мы видим все-таки в этом процессе нашу ответственность. Но если вы будете внимательными, то все стихи в Библии, которые говорят о том, что должно сделать верующему человеку с плодами, там не написано, что человек должен взрастить эти плоды. Там не написано, что человек должен умножать эти плоды. Там написано, что человек должен принести плоды. Ну, давайте, вот в 15 стих, смотрите. Приносят плод в терпении. Что они делают? Приносят. Следующий там подряд стихи Иоанна, Евангелие от Иоанна, он говорит, вот опять-таки, приносит много плода. Если вы принесете много плода, дальше, чтобы вы шли и приносили плод. Вот задумайтесь над вот этим глаголом «приносить». Что это значит «приносить»? Это значит взять корзиночку, набрать, наложить туда плоды и принести Господу. Это не наши плоды, Он ожидает от нас. Знаете, мы в данном случае выступаем как, ну, в этом процессе имеем свое место, как материя, как, знаете, земля. Вот в землю посадили, мы говорим, это плоды земли, да? Но на самом деле это не земли плоды, мы забираем с земли. Это плод того, кто посадил, вот, и он забирает, он берет свое должное. Так вот, Бог посадил мужчины в сердца наши когда-то свое семя. Вот. И он, и в наших сердцах происходит этот незримый такой тайный процесс, в котором участвует и Бог, и мы. В котором имеет ответственность и Бог, и мы. Поэтому Бог ожидает свои плоды от нас. Поэтому, братья, я желаю вам быть плодоносными. Я желаю вам быть, ну, настоящими мужами, счастливыми, чтобы корни ваши аж до реки простирались, и крона ваша умножалась, и тогда действительно Бог сможет больше этих плодов поместить вот на нашей кроне. Давайте мы помолимся сейчас. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Бог наш, вот. Ты самодостаточный, Ты все можешь делать, но Ты нас сотворил по своему образу и по подобию. Ты вложишь какой-то смысл в каждого из нас. Ты приглашаешь нас вот в этот процесс, вот. И Ты хочешь, чтобы происходили плоды, произрастали. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого из нас. Ты когда-то каждого из нас благословил семенем. Вот и Ты трудишься в каждом из нас. И помоги нам не мешать этому процессу, но быть как вот та беременная женщина, хранить этот плод и ничего не делать то, что может повредить ему, а наоборот делать то, что полезно для этого плода. Я прошу Тебя, помоги нам, чтобы наши тела, наш дух приносил вот этот плод, и Ты прославился. И чем больше этого плода, тем более Ты прославишься, Господи. Я благодарю Тебя за все эти вещи, которые Ты открываешь, Боже. И это позволит нам следовать твердо по пути за Тобой. Это укрепляет нашу веру, Боже. И, Боже, спасибо Тебе за все. Слава Тебе. Аминь.